сегодня будем говорить о помазании.
Воителуста.
Знаете, в один момент я как-то я у вас уже некоторое время назад затрагивал эти темы.
Jonkun aikaa sitten me koskettimme niitä aihetta.
И в один момент мне Бог показал.
Ja yhdenä hetkenä Jumala näytti mulle.
Я получил очень большое откровение, когда я перевел в Новом Завете одно слово.
Minä sain suuren ilmestyksen, kun käänsin Uudessa testamentissa yhden sanan.
Слово Христос.
Kristus sana.
Да, я не знаю почему, почему-то переводчики решили, что это настолько святое слово, что его не трогают, не переводят, и приводит к тому, что люди не понимают, что это слово означает.
Jotakin tulkit päättivät siihen, että sen sana on niin pyhä, että se jäi kääntämättä monella kielellä, niin ihmisillä on vaikea käsittää, mitä se tarkoittaa sana Kristus.
Вот слово Христос, оно означает то же самое, что на еврейском языке слово Мессия.
Ja sana Kristus tarkoittaa sama, mikä hebrealaisesti tarkoittaa Messias.
Да, и что в переводе на русский язык означает помазанный.
Я венекси käännettynä se tarkoittaa. Tai suomeksikin käännetään näin, että se on voideltu.
Да, и я как-то в один момент, читая Евангелие от Иоанна, очень сильно расхохотался, когда увидел, что ученики пришли и сказали: "Мы нашли Мессию", что означает Христос.
Että mä vähän naurahtin, kun törmäsin sen kohtaan Raamatussa, kun opetuslapset sanoi, että me löysimme Messian, joka tarkoittaa Kristus.
Мне теперь понадобился переводчик, чтобы, а что ж такое Христос означает? Вы нашли Мессию, что значит Христос. А что такое Христос?
Ja minä tarvitsin tulkkausta siihen ymmärtäkseni, mitä Kristus tarkoittaa, että te löysitte Messiaksen, joka on Kristus.
Они когда писали Новый Завет, да, Евангелие, они использовали старое еврейское слово «святое», которое ждали они Мессию. Но в итоге мы нашли Мессию, что значит Христос. Перевели для всех на греческом языке, на греке все понимали, о чем
речь. Elikkä ne käytti sitä vanhaa pyhää juutalaista sanaa, jotka kaikki odotti, että me löysimme Messiaksen, mutta samalla käänsi sen toisille, että ne toiset pakanatkin ymmärsi, joka tarkoittaa, että se on Kristus.
И вот сегодня мы переведем это на русский и на финский языки.
Tänään me käännämme sen venäjäksi ja suomeksi.
Чтобы для нас это не было мертвым словом.
Että se ei olisi meille niinku kuollut sana.
Потому что на самом деле это одно из самых главных ключевых слов в Библии.
Koska se on niinku yksi pääsanoista tässä Raamatussa.
И когда мне Бог показал значение этого слова,
ja kun Jumala näytti minulle tämän sanan merkityksen.
И что он означает?
Mitä se tarkoittaa?
То когда я начал читать Новый договор, я всегда перестал читать Христос, я говорил по-русски помазанный с пониманием этого слова, как что он означает.
Ja kun minä sain käsityksen, mikä se sana merkitsee, mä aina kun luvin uutta testamenttia, mä luin, en luennut Kristus, vaan se sana on voideltu, ja tajusin, mitä se Raamatun kohta tarkoittaa paremmin.
И знаете, что я вам скажу? Что я понял, что многие места я понимал в Библии просто неправильно.
Ja minä ymmärsin, että monet Raamatun kohdat mä ymmärsin väärin.
Когда я совершенно другой смысл начал проявляться, когда я, ну, вот это ключевое слово стал понимать, что оно означает в этом стихе.
Ja monen Raamatun paikka sai uuden merkityksen, kun minä ymmärsin, mitä sana Kristus tarkoittaa siinä.
Например, вот есть в Коринфянах Павел пишет: смотрите, чтобы вам не уклониться от простоты во Христе. Да?
Esimerkiksi Korintolaiskirjassa Paavali sanoi, että varokaa, ettei erkänette yksinkertaisuudesta Kristuksessa.
И вот раньше, когда я читал это место, я думал, тут Павел пишет: будьте простыми людьми, не будьте сложными, будьте доступными для других людей.
Ja ennen mä käsitin, että se Paavali tarkoittaa tässä, olkaa yksinkertaiset ihmiset, olkaa avoimia toisille, älkää olkaa hankalia toisille ihmisille.
Но ключевое слово в этом стихе не простота, а Христос.
Mutta niin kuin avainsana siinä ei ole yksinkertaisuus, vaan Kristus.
И в этом месте на самом деле Павел говорит: смотрите, не уклонитесь от простоты в помазании.
Ja Paavali siinä tarkoittaa, että katsokaa, että ei niinku erkänette yksinkertaisuudesta voitelussa.
То есть, если это помазано, это правильно.
Siis se tarkoittaa sitä, että jos joku on voideltu, niin se on oikein.
Если это не помазано, то это неправильно.
Jos se ei ole voideltu, niin se on väärä.
Мы можем в Библии найти много других мест, которые говорят о братстве, о любви, то есть о простоте, чтобы мы были простыми людьми. Говорится об этом в Библии.
Me monet muut paikat löytämme, missä se sana yksinkertaisuus löytyy, että veljeydestä, rakkaudesta puhutaan, niin siellä se on sen merkitty.
Но в этом конкретном месте Павел говорит не об этом. Он говорит, будьте, ну, держитесь за помазание и не берите то, что, не дорожите тем, что не является помазанным.
Mutta tässä kohdassa Pauli tarkoittaa, että pitäkää kiinni voitelusta ja luopukaa kaikesta, mitä ei ole voitelu.
То есть, что правильно, что неправильно.
Se, mikä on oikein ja mikä on väärin.
И вот сейчас мы немножко просто вспомним, мы пройдемся по местам Писания, которые говорят, что же такое помазание.
Ja nyt me muistelemme niitä Raamatun kohtia, missä kerrotaan, mikä se voitelu oikein on.
Мы часто считаем, теперь мы во Христе Иисусе.
Me usein luemme sen, että me olemme Nyt me olemme Jeesuksessa Kristuksessa.
Или мы хорошо знаем все это местописание, что кто во Христе, тот новое творение.
Elikkä, ja me tiedämme hyvin se Raamatun kohta, joka julistaa, että se joka on Kristuksessa, on uusi luomus.
И вот, а что это означает?
Mutta mitä se tarkoittaa?
И вот мы сегодня посмотрим, а я верю, что когда вы теперь с этим пониманием будете читать Новый Завет, я думаю, что вы на многие места вам откроются совершенно по-другому.
Ja me katsomme sen Raamatussa ja uskon, että kun te tällä ymmärryksellä luette uutta testamenttia, niin monet Raamattukohta avautuvat teille uudella tavalla.
Вы выйдете на более глубокий уровень понимания Писания. Уйдете с такого детского поверхностного уровня.
Te pystytte syventämään Raamatun kirjoituksen. Luovutte semmoista lapsellisesta tasosta siinä.
И вот, вот Иисус сказал, что Я помазан Богом, я помазан Святым Духом.
Jeesus sanoi, että minä olen voidellut Jumalalta ja pyhältä hengeltä.
И написано в книге Деяний 10:38, что Бог помазал Иисуса Христа Святым Духом и силой.
Ja apostolien teossa sanotaan, että Jumala on voidellut Jeesuksen pyhällä hengellä ja voimalla.
То есть, во-первых, помазание – это личность.
Siis se tarkoittaa, että voitelo on niin kuin henkilö.
Иисус сам сказал, что дела, которые я делаю, это не я делаю, это Отец, который во мне.
Jeesus itse sanoi, että ne teot, mitkä minä teen, en tee minä, mutta vaan Isä minussa.
То есть помазание – это как раз то, что открывает Бога лично человеку.
Siis voitelo on se, että mikä avaa meille Jumalan henkilökohtaisesti.
Помазание – это то, что проявляется личная любовь Бога по отношению к человеку.
Voitelo on siinä, että Jumalan rakkaus avautuu konkreettisesti henkilökohtaisesti tietyllä ihmisellä.
Именно через помазание мы можем узнать характер Бога.
Juuri voitelon kautta me voimme tutustua Jumalan luonteen.
Узнать, что ему нравится, что ему не нравится.
Tuntea sen, mistä hän pitää tai ei pitää.
Вы знаете, одно из проявлений помазания мы можем найти в Библии, называется новое вино.
Yksi niin kuin voitelumuodosta me voimme löytää tässä Raamatussa, se nimetetään uudeksi viiniksi.
Что сравнивается действие помазания на человека с тем, как человек пьет вино.
Siis ne voitelun vaikutus ihmisen vertailla siihen, että niin kuin hän joisi viiniä.
Заметьте, это очень интересно открывает характер Бога.
Se on mielenkiintoinen asia, joka avaa meille Jumalan luonteen.
Он говорит, не пей водку.
Hän sanoi, että älä juo viinaa.
Но наполняйся духом, пей вино Святого Духа.
Mutta juo Pyhän henkeä, täytä pyhällä henkellä.
Кто из вас до покаяния употреблял не вино Святого Духа, а такое какое-нибудь крепкое что-то?
Kuka ennen parannuksen tekee ei käytänyt Pyhän Hengen viiniä, vaan jotakin muuta vahvempaa.
Тот очень хорошо понимает, какое воздействие на него производит алкоголь.
Se hyvin ymmärtää, minkä vaikutus alkohol tekee ihmisen.
Люди, которые обычно ведут себя скромно,
Ne ihmiset, jotka on muuten semmoisia ujoja.
Начинают чувствовать себя здоровыми, сильными и свободными.
Tuntuu itsensä vahvaksi ja semmoisiksi ihan täysrennoksi ja vapaaksi.
На самом деле, то же самое делает вино Святого Духа с людьми.
Ja samalla tekee se pyhän hengen viini ihmisten kanssa.
Мне не раз доводилось видеть, как на собраниях люди наполнялись Святым Духом.
Minä monta kertaa näin, kun kokouksessa ihmiset täytyivät pyhällä hengellä.
И они становились другими.
Ja niistä ne muuttuivat.
Что люди, которые их знали хорошо до этого, они говорили, мы первый раз видим, что он себя так вел.
Ihmiset, jotka tunsi sen ihmisen hyvin, sanoivat ensimmäistä kertaa näin, että se käyttäytyy näin.
Хочу особенно отметить, с точки зрения Бога, это прилично.
Ja haluan korostaa se, että Jumalan näkökulmasta se on kyllä soveliasta.
Я сейчас точно не помню, пророк, где в Иеремии, книге пророка Иеремии сказано, что он говорит, я пьян от твоих святых слов.
Mä en muista, missä se kohta on, mutta Jeremia sanoi, että minä olen juopunut sinun pyhästä sanasta.
А в песне песней написано, что пейте и пьянейте от любви.
Ja korkea veissa sanoi, että juokaa ja juopukaa rakkaudesta.
Оказывается, опьянение от вина Святого Духа, это, во-первых, свято.
Niin siinä me voimme tulla lopputuloksen, että pyhästä hengessä juopuminen on ensiksi pyhä.
Это проявление Слова Божьего. Я пьяный от святых своих слов.
Jumalan sanan vaikutus meissä, minä olen juopunut pyhistä sanoistasi.
И это проявление Божьей любви.
Ja se on Jumalan rakkaudesta osoitus. Ihminen juopuu rakkaudesta.
То есть, когда я начал узнавать Бога с этой точки зрения, я понял, что с ним интересно, он не скучный.
Kun minä tutustuin Jumalan tästä näkökulmasta, niin totesin, että Jumalan kanssa mielenkiintoista, hän ei ole tylsä.
Знаете, среди неверующих людей есть такое высказывание.
Uskomattomat ihmiset sanoivat usein.
На небе, может быть, неплохо, но там скучно, да? В аду компания веселее.
Taivassa ehkä on kiva, mutta tylsä. Siellä helvetissä on vähän iloisempi joukko.
Это говорит о том, что люди полностью не имеют представления какого вообще, кто такой Бог.
Se tarkoittaa sitä, että ihmisellä ei ole minkälaista käsitystä siitä, minkälainen Jumala on.
Я могу вам сказать, я не буду вам все секреты рассказывать, да, моих взаимоотношений с Богом.
Kerro teille kaikki minun suhteen Jumalan kanssa salaisuudet, mutta voin jotakin kertoa.
И, кстати, вам не нужно рассказывать все, что у вас с Богом происходит другим людям.
Ja myös teillekin ei tarvitse kertoa toiselle ihmiselle kaikki, mitä teidän ja Jumalan välillä tapahtuu.
Есть какие-то вещи, которые относятся только к вам и к Богу.
On joitakin asioita, jotka kuuluu vain teille ja Jumalalle.
И знаете, я помню, как я иногда переживал, у меня какое-то переживание лично с Богом, и шел сразу же рассказывал кому-то другому, я чувствовал, что я как будто, ну, Дух Святой куда-то уходит от меня в этот момент.
Я, kun minulle tuli jotakin kokemusta Jumalan kanssa olosta, niin mä kerroin toiselle, niin tuntui siltä, että pyhä henki vähän loitonen minulle.
И я удивлялся, думал, почему? Я же свидетельствую то, что ты что-то сделал, ну, в моей жизни, людям свидетельствую об этом.
Ja minä ihmettelin, että miksi? Minähän todistan ihmiselle sitä, mitä Jumala on minun elämässäni tehnyt.
И Святой Дух говорил, что, знаешь, это только между мной и тобой, это как между мужем и женой.
Ja Pyhä Henki sanoi, että se on minun ja sinun välillä, se on sama kuin avioparin välillä.
И вот именно об этом тебе никому не надо было рассказывать. Это наши личные отношения.
Juuri siitä sulle ei pitänyt kertoa kenellekään, se on meidän henkilökohtainen suhte.
И я вам только сейчас поверхностно кое-что расскажу.
Ja minä jotakin pinnallista avaan.
Вот я могу сказать, что сегодня утром мне Господь поднял на полтора часа раньше, чем я планировал, и я промолился на языках довольно-таки, ну, где-то 2,5 часа мне ушло, вот я в молитве.
Mä voin tänään kertoa teille, että Jumala herätti minut jostakin syystä 1,5 tuntia aikaisemmin, joten mä rukoilin kielellä tänne noin 2,5 tuntia.
И вот представьте, 2,5 часа человек молится на языках, и когда я закончил, я прилег на диван.
Ja kuvitelkaa 2,5 тунтия ihminen rukoilla kielellä, ja kun mä lopetin, niin menen pitkälle sohvalle.
Первым же делом я начал петь Богу не церковную песню.
Ensimmäisenä mitä tapahtui, mä aloin laulaa semmoista laulua, joka ei otettu käytön seurakunnissa.
Довольно в смешной форме. Я сам смеялся.
Ja semmoisella hassulla tavalla minä itse naureskin.
И в этот момент я почувствовал, что Бог хочет успокоить. Ты слишком серьезный.
Ja Jumala, mä koen, että Jumala haluaa rauhoittaa, että kuule, sä oot liian totinen nyt, rauhoitu vähän.
Знаете, почему с нами Бог иногда не шутит?
Miksi, tiedätte, miksi Jumala ei leiki meidän kanssa yleensä?
Потому что, если он с нами пошутит,
koska jos hän leikki meidän
мы начнем изгонять дьявола.
Me alamme ajaa saatanan pois.
Мы слишком мало знаем нашего Бога.
Мы liian vähän tunnemme meidän.
Мы должны лучше знать нашего Бога.
Täytyy tuntea sen paremmin.
И по-настоящему, кто может нам открыть Бога?
Ja kuka voi avata meille todella Jumala?
Это помазание.
Se on voitelu.
Если помазания нету,
jos ei ole sitä voitelua,
если человек не переживает лично действие помазания в своей жизни,
jos ihminen ei koe itse omassa elämässä sen voitelun vaikutuksen.
Человек может знать что-то о Боге.
Ihminen voi tietää jotakin Jumalasta.
Но лично Бога он не знает.
Mutta henkilökohtaisesti Jumala hän ei tunne.
Амен. И вот мы сейчас просмотрим несколько мест вообще, что такое помазание.
Ja me katsomme muutama kohta, mikä on voitelu.
И вот мы уже говорили о том, что это сам Бог, да, это лично Бог, это который пребывает в человеке и действует через него, проявляет свою природу, свой характер, свои дела.
Totesimme jo, että se on Jumala, joka toimii ja niin kuin heijastaa ihmisissä omat teonsa, omat luonteensa, omat mieltymyksensä.
Я сейчас буду говорить быстро, просто много мест писания, да? Если вы захотите, потом переслушайте и запишите места, да? Я буду быстро говорить, не обижайтесь, да, если вы не успеваете.
Älkää kun mä puhun nopeasti, mutta voitte sitten nauhalta tarkastaa ja lukea uudelleen ne Raamatun kohdat.
И вот смотрите, 1 Петра, 2 глава, 4-8 стих, там говорится, что помазанный, и помазанный, да, Иисус помазанный, его помазание – это краеугольный камень, который избран Богом для того основания, которым мы строим наш дом.
1 Петра 2:4-8 kertoo meille, että Kristus on se peruskivi, kulmakivi, jonka päälle rakennetaan se, mitä me rakennetaan tässä maailmassa.
Что такое краеугольный камень? Это камень, от которого строится все остальное здание.
Peruskivi on se kivi, jonka päälle, jonka lähtöisin rakennetaan koko rakennus.
В этом же месте Писания говорится, что помазание – это драгоценный камень.
Ja samassa sanotaan, että se voitelu on se kallisarvoinen kivi.
Который определяет ценность взаимоотношений с Богом.
Joka niin kuin määritellä sen arvon sillä suhteella Jumalan ja ihmisen välillä.
И ценность всего того, что сделано для Бога.
Ja arvo kaikille sille, mitä me teemme Jumalalle.
Филиппийцам 3:9 говорится, что наша праведность от веры в помазание.
Кирья Филиппилаисille 3:9 kertoo, että meidän usko on riippuvainen voitelusta.
1 Тимофея 1:1 написано, что помазание – это наш источник и наша надежда.
1 Тимофея 1:1 kertoo meille, että voitelu on meidän lähtemme ja toivomme.
Оказывается, надежда – это тоже личность.
Ja toivo on myös henkilö.
Что это не какая-то доктрина мертвая, надежда – это личность.
Että se ei ole joku kuollut доктрини, vai se on todella henkilö.
Колоссянам 3:4 говорится, что помазание – это наша жизнь.
Колоссалайс 3:4 kertoo, että voitelussa on meidän elämämme.
Оказывается, если есть помазание, значит есть жизнь. Если нет помазания, то это смерть.
Siis se tarkoittaa sitä, että jos on voitelu, niin meissä on elämä. Jos ei ole, niin me olemme kuolemanomia.
Ну, что, если человек, что такое смерть? Это жизнь без помазания.
Mikä on voitelu? Mikä on kuolema? Se on elämä ilman voitelua.
Ефесянам 5:4 говорится о том, что исполнять заповедь бодрствовать, это значит пребывать в помазании.
Ефесалаискирья 5:4 kertoo, että valvominen tarkoittaa sitä, että me pysymme siinä voitelussa.
Римлянам 1 глава 16-17 стихи говорится, что помазание – это объект нашей веры.
Ромалаискирья 1:16-17 sanoo, että voitelu on meidän uskomme kohte.
Галатам 5:6 говорится о том, что заповедь любви проявляется вхождение в помазание. Мы знаем, что самая главная заповедь – это заповедь любви. И вот заповедь любви, она проявляется, когда человек ходит в помазание.
Галаталаискирья 5:6 kertoo, että kaiken tärkein käsky, rakkauden käsky ilmestyi siinä voitelussa.
2 Коринфянам 3 глава, с 3 по 6 стих говорится, что помазание дает нам способность делать дела Бога.
2 Коринфянам 3, 3-6 kertoo, että voitelu antaa meille kyvyn tehdä hyviä tekoja.
Сделать Божьи дела можно только имея помазание. Без помазания это всегда будет неправильно. Это будет не то, что запланировал Бог.
Tehdä oikeita Jumalan tekoja me pystymme vain voitelun alla. Jos ei meillä ei ole voikelua, niin me teemme aina jotakin väärin.
Ефесянам 1 глава, 3-10 стих, говорится о том, что помазание дает нам доступ к небесным благословениям.
Efesolaiskirjan 1. Luku jae 3 ja 10 kertoo meille siitä, että
доступ к небесным благословениям.
Это voitelu avaa meille pääsy taivaallisiin siunauksiin.
Если вы, нам что-то нужно взять с небес,
jos me tarvitsemme ottaa jotakin taivasta,
нам нужно помазание.
Me tarvitsemme voitelu.
И вот через помазание мы можем взять все, что есть на небесах у Бога для нас.
Ja voitelun kautta me voimme ottaa kaiken, mitä taivas on meille varustanut.
Вообще, Галатам 6.14.
Галатийскому 6:14.
Говорит, что помазание это то, ради чего мы должны взять свой крест.
Kertoo sen, että minkä tähden meillä pitäisi ottaa oma ristimme.
И умереть для себя.
Ja kuolla itsemme.
Римлянам 14:10.
Ромалийскому 14:10.
Говорится о том, что мы предстанем на суд Христов, на суд помазания.
Kertoo meille, että me tulemme voitelun tuomioksi.
Мы не приходим на суд, который будет в конце времен, когда Бог будет судить грешников по делам их.
Me tulee siihen tuomioon, joka tulee aika lopussa, kun syntiset tulee tuomituksi niiden teoista.
Но каждый рожденный свыше человек, он предстанет перед помазанным на суд.
Mutta jokainen uudesti syntynyt ihminen kohtaa voitelun siellä tuomiolla.
И в чем этот суд будет заключаться?
Я мета се томио сисалта.
Будет сравниваться. Это сделано, то есть суд помазанного, да, суд Христа, суд помазанного. И на этом суде будет определяться, как мы жили. Мы жили в помазании.
Se on voideltun tuomio, ja siellä punnitan, että miten me elimme, elimmekö me voitelussa?
Что если это не в помазании, то это неправильно.
Ja jos se jotakin ei ole voitelussa, niin se ei ollut oikein.
Как бы красиво эти дела не были сделаны.
Miten kaunisti ne tekot ei olisi tehtykään.
Если они были рождены не помазанием и сделаны не через помазание, то это неправильные дела.
Jos ne teot ei ole syntynyt voitelusta ja ei ole tehty voitelussa, niin ne on väärät tekot.
И вот это далеко не полный список, но достаточно, чтобы понять, насколько важно помазание.
Se ei ole täydellinen luettelo, mutta kuitenkin auttaa meitä ymmärtää, miten tärkeä se voitelu on.
Помазание – это наша жизнь. Вот мы прочитали.
Voitelu on meidän elämässä, niin kuin me luettiin.
И вот интересно, один раз я смотрел по телевизору документальный фильм о войне во Вьетнаме.
Kerran mä katsoin sitä elokuvapätkä, joka kertoi sodasta Vietnamissa.
Там было о американских летчиках.
Siellä kerrottiin yhdysvaltalaisista lentojasta.
И что интересно, некоторых из них удавалось вьетнамским зенитчикам сбивать.
Jotkut ne koneet kuitenkin tykistö pystyi ampumaan alas.
И когда вот эти летчики на парашютах прыгали из самолета, они спускались на рисовые поля.
Ja kun ne varjolla hyppäs sieltä palavasta koneesta, ne lentäjät, ne laskeutui siihen riisipellolle.
Знаете, что происходило?
Ja tiedättekö, mitä tapahtui?
Крестьяне, старушки, дети, крестьяне, маленькие, знаете, вьетнамцы не такие маленькие.
Maanviljelijät, вьетнамилаiset on yleensä pienikokoiset.
Но что интересно, они ловили этих здоровых парней.
Mutta ne saivat kiinni niitä komeita isoja miehiä.
Кого-то брали в плен.
Jotkut ottivat vankiksi.
А иногда просто убивали.
Mutta jotkut tappoivat.
И знаете, как они это делали? Они делали это примитивными крестьянскими мотыгами и серпами.
Ne semmoisilla maanviljelyskaluilla sen teki, sirpillä ja jotain muuta oli käytössä.
Как стало возможным, когда люди, летающие на современных реактивных самолетах,
miten on mahdollista, että ihmiset, jotka lentää nykypäiväisellä lentokoneella,
которые использовали высокоточное оружие,
jotka käyttivät sitä mahdollisimman tarkkaa ampumavyöhkiä.
Компьютерные технологии.
Siellä oli jo tietokoneet käytössä.
Летали на высоте нескольких километров.
Ja ne lensivät muutaman kilometrin korkeudessa.
Вот представьте картину, крестьянин, у которого мотыга.
Tulee se kristitty, jolla on joku lapio.
И самолет, который пролетает со скоростью там 800-900 км в час и сбрасывает напалм.
Ja se lentää, joka lentää siellä 80-90 kilometriä tunnissa, 800-900 kilometriä tunnissa, ja pystyy tarkasti heittämään pommin.
Да, и вот представьте, мотыгой самолет сбить невозможно.
Sillä лапиолла ei tai куокалла ei pysty pudottamaan sitä lentоконета.
То есть, на самом деле, вот эти пилоты, это было как война между богами и муравьями.
Se, jos kuvaa sen taistelutason, niin se oli taistelu jumalien ja murhaisten välillä.
Эти пилоты вылетают, бомбят, прилетают, пьют кока-колу, там живут прекрасной жизнью на своих базах.
Ne lentäjät lentää, pommittaa, palaa sinne tukikohtaan, juo coca-cola ja aika hyvä elämä viettää.
Но вдруг кто-то из них не возвращается и попадает к этим людям, можно сказать, из каменного века в плен. Или даже гибнет от них.
Ja yhtäkkiä joku niistä ei palaa takaisin ja joutuu niiden ihmisten, joka on vielä kivikaudessa, ja jotkut jopa kuolee niiden.
А происходило это по одной простой причине. Самолет сбивали. Там Советский Союз поставлял зенитное вооружение, да, и зенитчики сбивали эти самолеты.
Mutta ne lentokoneet hävisi yhdessä syystä. Neuvostoliitosta tuli tykistöä ja ne pystyi ampumaan ne alas.
И вот когда этот человек отделялся от самолета, он становился для вот этих людей не просто примитивным оружием, ну, безоружным против них, он даже мог погибнуть от них.
Ja kun se ihminen oli irrolla sitä lentokoneesta, se tuli täysin voimattomaksi niiden ihmisten edessä, se voi nyt kuolla yksinkertaisesti.
Пока этот пилот находился в самолете, он был богом для них.
Kun se lentäjä oli siellä lentokoneessa, niin se oli niin sanotusti jumala niille.
И вы знаете, когда я смотрел этот фильм, я вдруг увидел одну вещь. Я верю, мне Дух Святой показал.
Ja kun minä katson sitä ohjelmaa, niin Pyhä Henki näytti minulle yhden asian.
Что вот эта картина рожденных свыше людей.
Että se kuvaa niitä uudesti syntyneitä ihmisiä.
Которые призваны ходить в помазании Божьем.
Joka on kutsuttu kulkemaan Jumalan voitelussa.
Которые на самом деле являются богами для дьявола и всех демонических сил.
Joka todellisuudessa on Jumalia, saatanalle ja demonin voimille.
И как получается так, что иногда самый мелкий бес имеет доступ в жизнь верующего человека и наносит ему вред и разрушает его жизнь?
Ja miten on mahdollista, että joku pieni riivoja henki pääsee sen kristityn elämään ja tuo häviötä hänelle?
И этому ответ только одна причина.
Ja siinä on yksi vastaus.
Человек не в помазании находится.
Ihminen ei ole voitelossa.
Понимаете, у дьявола против помазания нет ни малейшего просто шанса.
Сатана ei pysty voitelulla tekemään yhtään mitään.
Разрыв между силой дьявола и силой помазания намного больше, чем разрыв между реактивных истребителей и мотыги. Этот разрыв между помазанием и дьяволом еще намного больше.
Se ero saatanan ja voitelun välillä on vielä suurempi kuin se ero lentokoneen ja kookan välillä.
Когда мы в помазании, мы превосходим дьявола и весь ад вместе взятый, просто он для нас недосягаемый, мы для них недосягаемые.
Ja kun me olemme voitelun alla, niin me olemme sen verran korkealla, että saatana ja helvetti ei pysty meitä saavuttamaan.
Единственный способ, как дьявол может дотянуться до верующего человека.
Ja ainoa keino, millä saatana pystyy ulottamaan kristityn.
Это уговорить его выйти из помазания.
Se on suostuttava hänet poistumaan voitelusta.
Он не может повредить помазанию. Он не может, ну, сбить помазание, чтобы и мы остались без помазания. Он так не может.
Hän ei voi tehdä niin, että se ottaisi ja jollakin tavalla ryöstäs meille sitä voitelua.
Но он может нас уговорить через те или иные дела, поступки, слова, мысли.
Mutta hän voi tekojen, ajatuksen tai jonkun muun kautta suostutella meidät.
Самим выйти из нашего самолета.
Että me itse me poistumme sitä lentokoneesta.
Самим выйти из нашего помазания.
Me itse poistumme omasta
voitelusta. Оставить эту сверхъестественную жизнь, защиту, силу.
Että me itse jätämme sen yliluonnollisen elämän voitelun ja voiman.
И когда человек без помазания, он не имеет никакой защиты, он бессилен против духовных сил.
Ja kun ihmisellä ei ole voitelua, niin se on voimaton hengellisen voimien edessä.
Человек всегда будет рабом у дьявола без помазания.
Ja ihmisestä tulee aina saatanan palvelija ilman voitelua.
Образование, там естественные способности, физические способности, финансовые способности не способны воевать с дьяволом.
Meidän koulutuksemme, rahamme, fyysiset voimat eivät pysty taistelemaan saatana vastaan.
В Ефесянах 2 главе говорится, что дьявол пребывает в тех и действует через тех людей, которые противятся воле Бога.
Ефесянкирен toinen luku kertoo meille siitä, että saatan on aina siinä, joka ei ole voitelussa ja vastustaa Jumalaa.
Современным людям, особенно европейцам, нравится так думать, что вот мы независимые, мы сами себя сделали, у нас есть образование, у нас есть наука, там прогресс или что-то такое.
Nykypäivän ihmisille erikoisesti lännessä tykkää ajatuksessa, että me olemme itse kehittyneet, opiskellut ja jotakin saavuttanut.
No, на самом деле это невозможно.
Mutta todellisuus ei ole mahdollista.
Если человек не повинуется Богу, если он оставляет Бога, он автоматически становится рабом дьявола.
Jos ihminen luopuu Jumalasta ja erkanee sieltä voitelusta, niin hän automaattisesti palvelee saatanaa.
И вот Галатам, 5 глава, 6 стих.
Галатам 5:6.
Я верю, что это один из ключевых стихов Библии.
Uskon, että se on niin kuin avain jake sillä
Raamatussa. Потому что здесь говорится о помазании.
Koska tässä sanotaan voitelussa.
Здесь говорится о любви, первой заповеди.
Tässä sanotaan rakkaudesta ensimmäisestä.
И здесь täsmusta. Говорится о вере. Без tässä, которой Богу невозможно угодить.
Tässä sanotaan uskosta ilman uskoa ei voi olla Jumalalle mieliksi.
И вот Галатам 5:6 говорится, что во Христе Иисусе или в помазанном Иисусе и в его помазании важно только одно: вера, которая действует любовью.
Ja tässä sanotaan, että Kristuksessa tai voitelussa on tärkeä vain se, että usko, joka vaikuttaa rakkauden kautta.
Помазание приводит в действие верой.
Se voitelu käynnistyy uskossa.
Вера, которая слышание слова Божьего, да?
Ja se usko, joka tulee Jumalan sanan kuulemisesta.
Но вера сама по себе, она не действует.
Mutta usko itsessään ei toimi.
Божья вера, которая приводит действие помазания, действует только в одном случае.
Jumalan usko, joka on käynnistetty voitelussa, toimii vain yhdessä tapauksessa.
Если эту веру приводит действие любовь.
Jos sitä uskoa käynnistetään rakkaudella.
Без любви это не Божья вера.
Ilman rakkautta se ei ole Jumalan usko.
Потому что Библия говорит, имейте веру Божью.
Koska Raamattu sanoo, että omistakaa Jumalan usko.
Да? А Библия говорит, что Бог есть любовь.
Mutta Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus.
Другими словами, имейте веру любви.
Toisin sanoen, että omistakaa rakkauden usko.
Если нет Божьей любви, то это не Божья вера.
Jos ei ole Jumalan rakkautta, niin se ei ole Jumalan uskoa.
А если это не Божья вера, значит она не может привести в действие помазание.
Ja jos usko ei ole Jumalan, niin se ei pysty käynnistämään sitä voitelua.
То, что приводит действие помазания, это любовь, которая действует вера.
Eli voitelu käynnistetään rakkauden kautta uskossa.
Поэтому дьявол делает все от себя возможное.
Siksi saatana tekee kaiken, mikä on mahdollista.
Чтобы мы нарушали заповедь, первую, вторую заповедь, заповедь любви.
Että me rikkoisimme sen rakkauden käskyn.
Возлюби Бога.
Рakasta Jumala.
И возлюби ближнего своего,
ja
как самого себя.
Niin kuin itseäsi.
И вот человек, который нарушает эти заповеди.
Ja se ihminen, joka rikkoo niitä käskyjä.
On не способен жить в помазании.
Hän ei kykene elää siinä voitelussa.
Он не способен жить на этом сверхъестественном уровне, который просто недосягаем для дьявола.
Hän ei pysty elää siinä tasossa, joka ei ole saatanan saavuttamissa.
И вот, знаете, у людей много представлений о том, что такое любить Бога.
Ihmisellä on monta kuvitelmaa siitä, mitä tarkoittaa rakastaa Jumalaa.
Знаете, иногда мы думаем, что если я в молитве плакал, и у меня были такие чувства, что я люблю Бога, то вот это и есть любовь к Богу.
Monet kuvittelee, että jos mä itkin rukouksen aikana ja jotakin siellä liikuttui, niin se on juuri se rakkaus Jumala kohtaan.
Мы иногда можем испытывать чувства. Да?
Joskus voimme kokea ne tunteita.
Чувства создал Бог.
Jumala on niitä luonut.
Но сами по себе чувства не являются доказательством любви.
Mutta itsessä tunnet ei ole niinku rakkauden todiste.
Знаете, мне был один раз, я молился.
Kerran minä rukoilin.
И во время молитвы я пережил такую близость с Богом, я просто плакал сидел.
Ja rukouksen aikana mä kokeilin niin suurta läheisyyttä Jumalaan, minä istuin ja itkin.
И я думал, что в этот момент я настолько люблю Бога.
Ja minä ajattelin, että siinä hetkellä mä niin paljon rakastan Jumalaa.
Но знаете что, через полчаса я сидел и смотрел порнографию.
Mutta puolen tunnin päästä mä istuin ja katsoin pornoa.
Да? И я потом сам, я вспомнил, я же полчаса назад говорил о том, я думал, что я люблю Бога.
Minä itse kauhistuin, että puoli tuntia sitten mä väitin, että rakastan Jumalaa.
Сами понимаете, что мои слезы не были доказательством того, что я люблю Бога.
Itse varmaan ymmärrätte, että minun kyyneleni ei ollut todiste sitä, että minä rakastan Jumalaa.
Вот, что такое любовь к Богу?
Ja mikä se rakkaus Jumala kohti on?
Вот очень важно понять, Иисус сам сказал, он конкретно сказал, назвал несколько раз, что является любовью к Богу.
Jeesus itse nimitti muutama kerran se, mikä on rakkaus Jumala kohti.
Это в Евангелии Иоанна 14 глава.
Там Johannes evankeliumin 14. luku.
15, 21, 23 стихи.
Jaet 15, 21 ja 23.
Евангелие Иоанна 15:10.
Johannes 15:10.
И второе послание Иоанна.
Ja toinen Johanneksen kirje.
1:6.
1:6.
Во всех этих местах Писания очень ясно видно.
Ja kaikissa niissä raamatukohdissa selvästi näkyy.
Что любить Бога,
että rakastaa Jumalaa.
Значит исполнять его слово, его заповедь.
Tarkoittaa sitä, että me täytämme hänen sanansa.
И любить ближнего.
Ja rakastaa lähimmäistä.
Это значит исполнять слово Божие.
Tarkoittaa se, että me täytämme Jumalan sanan.
И поступать к ближнему так, как говорит слово Божие.
Ja me käytämme lähimmäistä kohti niin kuin Raamattu opettaa.
Вот это и есть любовь к Богу и ближнему.
Se tarkoittaa sitä rakkautta Jumalaa ja lähimmäistä kohti.
И вот для того, чтобы вытащить человека из помазания.
Ja vietäksen ihmisen pois voitelusta.
Дьявол делает все, чтобы мы поступали не по слову.
Сатана tekee kaiken se, että me emme käytäytyisi sanan mukaisesti.
Мы должны проверять все наши мысли, все наши слова и дела, вообще все, что мы делаем, это по слову или это мы пытаемся какими-то своими мыслями, своими делами заменить это.
Meillä täytyy tutkia kaikki meidän tekomme ja ajatuksemme, että onko ne sananmukaisesti, tai me yritämme korvata sen jollakin toisella.
И вот очень важно понять, я сейчас несколько вот мест Писания тоже очень быстро дам, вообще, насколько важна любовь.
Mä annan muutama Raamatun kohta nopeasti, jotka kertoo, miten tärkeä rakkaus on.
И первое послание Иоанна 4:8.
Ensimmäinen Johanneksen kirja 4:8.
Говорит о том, что любовь изгоняет страх из наших сердец.
Kertoo sen, että rakkaus ajaa pelon pois meidän sydämestä.
Если у вас в сердце страх,
jos sydämessä on pelkoa,
вам нужна любовь Бога.
Te tarvitsette Jumalan rakkautta.
Заметьте, там написано, что не вера изгоняет страх.
Siellä ei sanota, että usko ajaa pelon pois.
А любовь изгоняет страх.
Vaan rakkaus.
Если нас наполняет Божья любовь, уходит страх, и мы можем правильно верить.
Jos me olemme täytetty Jumalan rakkaudessa, lähtee pelko ja me voimme uskoa oikein.
1 Коринфянам 8:1 говорится, что любовь Бога делает нас сильными и зрелыми.
Ensimmäinen korintalaiskirja 8:1 kertoo meitä, että Jumalan rakkaus tekee meitä vahvaksi ja kypsäksi.
Я когда первый раз только начал ходить в церковь, где-то через месяца два после того, как я начал ходить в церковь, я услышал проповедь о любви.
Parin kuukauden päästä, kun mä aloin kulkea Jumala kokouksessa, minä kuulin saarnan Jumalan rakkaudesta.
И там пастор говорил, что любовь это самое главное, это самая первая заповедь.
Ja pastori kertoi, että rakkaus on tärkeintä, se on ensimmäinen käsky.
Я когда это слышал, мне не нравилось.
Ja kun minä kuuntelen sen, minä en tykkänyt.
Знаете, я говорю, да ну, это для девчонок, это про любовь, эти телячьи нежности там и все такое.
Mä sanoin, että se on tyttöä varten semmoista rakkauden höpinä.
Расскажите мне о духовной войне, как я могу связать дьявола.
Kertokaa minulle hengellisessä taistelussa, miten me voin sitoa saada.
Дайте мне мужскую проповедь.
Antakaa minulle semmoista miehistä sarna.
Да, признаюсь вам честно, тогда вам не говорила не Божья мудрость.
Ja voin todeta, että ei se ollut Jumalan viisautta, joka puhui minun kauttani silloin.
Потому что сильными люди делают любовь.
Koska vahvaksi ihmisiä tekee rakkaus.
Ни злоба, ни ненависть делает человека сильным.
Ei viha tai katkeruus tekee sen.
Сильным делает человека любовь.
Ihmistä tekee vahvaksi rakkaus.
Филиппийцам 1 глава, 9-10 стих.
Ensimmäinen luku 9 ja 10.
В синодальном переводе там не очень хорошо так видно, но в других переводах, если почитать, можно увидеть, что любовь помогает делать в жизни лучший выбор.
Niin tässä käännöksessä ei näy sitä, mutta uudessa käännöksessä näkee, että rakkaus auttaa meitä tekemään oikeita päätöksiä.
Только задумайтесь, мы каждый день делаем, принимаем много решений, постоянно делаем какой-то выбор.
Joka päivä me olemme valinnan edessä, teemme jotakin päätöksiä.
И вот мы знаем, что если мы делаем неправильный выбор,
ja jos me teemme väärän päätöksen.
У нас будут последствия, которые нам не нравятся, которые мы не хотим в нашей жизни.
Meillä tulee seuraamukset, josta me emme haluta, niitä tulevan mitään.
Каждый человек хочет делать правильный, лучший выбор, чтобы были лучшие последствия в его жизни.
Jokainen ihminen haluaa tehdä oikean päätöksen, että tulisi hyvät vaikutukset.
И вот филиппийцам говорится, что делает человек, способный сделать лучший выбор в своей жизни.
Ja Filippalaiskirja kertoo, mitä auttaa ihmisillä tekemään paremman valinnan elämässä.
А значит иметь лучший результат в жизни.
Ja se tarkoittaa, että meillä on paremmat tuloksetkin.
Любовь.
Rakkaus.
Если человек находит, Божья любовь находится в нем, и он находится в любви, он способен делать лучший выбор в своей жизни.
Jos Jumalan rakkaus ihmisessä ja hän pysyy rakkaudessa, niin hän pystyy tekemään parhaita valintoja.
Ефесянам 1:4 говорится, что любовь Бога делает нас святыми и непорочными в глазах Бога.
Efesolaiskirja 1:4 kertoo, että rakkaus tekee meitä pyhillä ja nuhdettomina Jumalan edessä.
Оказывается, если я могу делать ошибки, я могу делать какие-то неправильные вещи, но если я стал на путь любви и стал посвятил свою жизнь быть исполнителем заповеди любви, то в глазах Бога я святой и непорочный.
Minä voin tehdä virheitä, mutta jos minä pyhitäytyn rakkaudelle, niin Jumalan silmissä mä olen pyhä ja nuhdeton.
Вы знаете, это успокаивает. Мне не надо зарабатывать и пытаться быть совершенным, чтобы заслужить любовь Бога.
Se rauhoittaa minulle, ei tarvitse niinku ansaita sen, että minä olisin täydellinen Jumalan silmien edessä.
Я сейчас точно не помню, это в притчах или где написано, что твоя мудрость начинается под первый шаг, когда ты решил встать на путь мудрости, то это уже ты, ну, это первая мудрость начала действовать в твоей жизни.
Sananlasku kertoo, että kun sinä asetut viisauden tiellä, niin sinä jo teit hyvän päätöksen, että viisaus toimii sinun elämässä.
И вот то, что мы здесь прочитали, что когда человек сказал, я посвящаю жизнь любви, я буду исполнителем заповеди любви, я буду делать все от себя возможное, чтобы пребывать в любви, любить Бога и любить ближнего, в глазах Бога этот человек стал совершенным, непорочным, святым человеком.
Jos me teemme päätökset, että minä pysyn rakkaudessa, minä pyhitäytyn sillä rakkaudelle, niin Jumalan silmien edessä se tekee meidät pyhiksi ja nuhdettomaksi.
Первое послание Иоанна 5:3.
Ensimmäisen Johanneksen kirja 5:3.
Говорится, что любовь Бога дает нам желание исполнять слово Бога.
Kertoo, että rakkaus antaa meille halun täyttämään Jumalan sanaa.
Знаете, вот для того, чтобы пришло желание, не просто «ладно, ладно, я буду», там, чтобы только Бог отстал или не разгневался, да, что, чтобы мы делали это с большим желанием, чтобы слово исполнять, жить по слову.
Это не было так, что «ну, хорошо, я теперь знаю это». kaikki olisi tyytyväiset, mutta rakkaus antaa meille todellinen halu elää Jumalan sanan mukaisesti.
Именно любовь Бога дает нам желание исполнять слово Божье, чтобы мы были желанием это делали.
Juuri Jumalan rakkaus antaa meille kyvyn tehdä, täyttää Jumalan sanaa todella halulla.
Римлянам 3:10.
Roomalaiskirja 3:10.
13:10,
простите. 13:10, anteeksi.
Любовь Бога дает нам желание и силу не причинять зло ближнему.
Jumalan rakkaus antaa meille halun ja voiman olla vahinkoittamatta lähimmäisiä.
То есть, если человек наполнен любовью Бога,
siis, jos ihminen on täynnä Jumalan rakkautta,
ему не нужно тренировать свою волю,
sen ei tarvitse niinku harjoitella luonnetta,
чтобы не дать в глаз, кто его обидит.
Että ei se löisi silmään jotakin, joka teki hänelle pahaa.
Человеку не нужно тренировать себя в том, чтобы быть сдержанным.
Ihmiselle ei tarvitse ponnistua, että hän olisi pidättyväinen.
Потому что если любовь Бога внутри человека, он не будет делать зло ближнему.
Koska jos ihmisessä on Jumalan rakkautta, hän ei tee pahaa toisille.
Amen.
Amen.
Так, еще. Любовь Бога, это Марк 12 глава.
Маркуксен евангелие 12:29-31.
Вернее, стоп, хорошо, подождите сейчас. Библия говорит ясно, что первое...
Рамату сано сельвести.
Сейчас, подождите, я разберусь со своими конспектами.
Вähän selvittelemme omia kirjoituksia.
Библия ясно говорит, что если мы не любим, мы не знаем Бога.
Raamattu selvästi sanoo, että jos me emme rakasta, me emme tunne Jumalaa.
Что? Если мы в любви, мы можем знать Бога.
Jos me olemme rakkaudessa, me voimme tuntea Jumalaa.
Если мы не в любви, если мы не исполняем заповеди любви, то мы просто Бога не знаем.
Jos me emme ole rakkaudessa, emmekä täytä Jumalan rakkauden käskyä, me yksinkertaisesti emme tunne Jumalaa.
Потому что Бог есть любовь.
Koska Jumala on rakkaus.
Да, и в 1 Коринфянам 13 главе.
Ja ensimmäisen korintalaiskirjan luossa 13.
Говорится о том, что если мы не любим, мы нули.
Että jos me emme pysy rakkaudessa, me ollaan pelkkä nolla.
Мы не просто, знаете, вот, там написано, что если я не имею там пророчество, да.
Siellä sanotaan, että jos minulla on profetia lahja.
У меня рентгеновский взгляд, я насквозь вижу всю землю, ад и небеса. Я знаю все тайны царства Божьего и царства дьявола.
Katse, että minä tiedän, mitä tapahtuu taivassa, maan päällä ja maan alla.
Но если я не в любви, там написано, я ничто.
Mutta jos minä en ole rakkaudessa, niin siellä kerrotaan, että siitäkin huolimatta mä oon pelkkä nolla.
Заметьте, там не сказано, что я пророк более низкого уровня.
Siellä ei sanota, että minä olen profeeta semmoisella alhaisemmalla tasolla.
Там написано ничто.
Siellä tarkoittaa, että yhtään mitään.
Без нули, без любви мы нули.
Ilman rakkautta me olemme pelkkä nolla.
Это очень серьезно.
Se on tosi vakava.
Поэтому, когда к Иисусу подошли и спросили, какая первая заповедь, что больше всего угодно Богу?
Siksi, kun Jeesusta kysyttiin, että mikä on ensimmäinen käsky, mikä on todella mieleksi Jumalalle.
Иисус очень ясно сказал, возлюби Бога и возлюби ближнего.
Jeesus selvästi sanoi, että rakasta Jumala ja rakasta lähimmäistä.
Без любви нет никакого смысла в нашей жизни, ни в каком нашем деле. Без любви нет ничего, вообще никакого смысла в этом.
Ilman rakkautta ei ole mitään merkitystä. Meille tekolle ei ole mitään merkitystä yleensäkään.
Поэтому без любви помазание не действует.
Siksi ilman rakkautta voitelu ei toimi.
Помазанному Иисусе и в его помазании важно только одно. Вера, которая действует любовью.
Siksi, että Jeesuksessa voitelussa on tärkeä vain rakkaus, joka toimi. Siis usko, joka toimii rakkaudessa.
И вот послание к римлянам Павел пишет в 5 главе 5 стихе, что Божья любовь излилась в нас Святым Духом.
Ja roomalaiskirja 5:5 kertoo meille, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämemme pyhällä hengellä.
Как мы можем? Оказывается, Божья любовь внутри нас уже находится, она там есть.
Jumalan rakkaus on jo meidän sydämessä, se on olemassa meissä.
Но она не действует автоматически.
Mutta se ei toimi automaattisesti.
Мы должны позволить этой любви выйти из нашего духа, выйти наружу, чтобы это заполнило всю нашу жизнь.
Meidän täytyy sallia Pyhällä Henkellä päästää meidät rakkaus, mikä meissä on ulkopuolelle, että se täyttäisi koko meidän olemuksemme.
И вот одним из таких вот мест писания, одним из ключевых мест писания, может быть, я не знаю точно, но одним из ключевых точно мест писания является
Аван Раамату paikassa on
1 Коринфянам 13 глава.
Ensimmäinen korintalaiskirja luku 13.
4-8 стихи.
Jaet 4-8.
Там описывается любовь.
Siellä kuvataan rakkautta.
Что такое любовь?
Mikä rakkaus on?
И в один момент мне Дух Святой сказал, вот смотри, запомни это место Писания.
Yhdenä hetkenä Jumala sanoi, Pyhä Henki sanoi minulle, pistä muistiksi sen Raamatun paikan.
Проверяй все свои мысли, желания, слова, дела вот с этим местом Писания.
Tutki kaikki omat halusi, tekosi ja ajatuksesi tämän Raamatun kohtan mukaisesti.
Если это основано на этом месте Писания, значит это правильная мысль, правильное слово, дело и тому подобное.
Jos se on sopusuhteessa tämän Raamatun kohtan kanssa, niin se on oikea teko, ajatus ja niin poispäin.
Если это противоречит этому месту Писания, значит это неправильное желание, это неправильная мысль, это неправильное слово, это неправильное дело.
Ja jos se soti sitä vastaan, niin se ei ole oikea ajatus, teko, mielihalu tai niin poispäin.
И вот здесь говорится, что вот что такое любовь? Любовь терпелива и добра.
Tässä sanotaan, että rakkaus on pitkämielinen ja lempeä.
Когда мы проявляем нетерпение, мы не в любви.
Kun me emme ole kärsivällisiä, niin me emme ole rakkaudessa.
Если мы проявляем злобу, то мы не в любви.
Ja jos me olemme vihaisia, niin me emme ole rakkaudessa.
Любовь не завидует и не превозносит себя над другими.
Rakkaus ei kadehti, ei kerskele. Ei kerska.
Любовь не гордится и не ведет себя грубо.
Ei pöhkele. Ei käytäyty sopimattomasti.
Не ищет своего.
Ei etsi omassa.
Не раздражается.
Ei katkeroitu.
Не считает свои обиды.
Ei muistele kärsineensä paha.
Любовь не радуется плохому, но радуется истине.
Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa.
Всегда защищает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит.
Kaiken se peittää, kaiken se usko, kaiken se toivo, kaiken se kärsi.
И любовь никогда не перестает.
Rakkaus ei koskaan häviä.
И в одном переводе любовь никогда не терпит поражения.
Ja yksi käännös sanoo, että rakkaus koskaan ei kärsi tappiota.
Вот у Ребекки на майке написано на английском, что любовь никогда не терпит поражения.
Ребекан T-paidassa lukee englanniksi, että rakkaus koskaan ei kärsi tappiota.
Вашему пастору так понравилась эта майка, он чуть не забрал у дочки ее.
Пастори не tykkäs sitä T-paidasta, melkein otti pois tyttäreltä sen.
Понимаете, любовь не терпит поражения.
Rakkaus ei kärsi tappiota.
Если мы в любви,
jos me olemme rakkaudessa,
у нас всегда будет победа.
Meillä on aina voittoa.
И вот теперь, как хорошо. Я все прекрасно понимаю. Вот любовь не завидует, не превозносится, не раздражается.
Nyt minä ymmärrän, että rakkaus on pitkämielinen, lempeä, ei kerska.
Юра, меня все бесят.
Юрис, kaikki minua ravistelee.
Я зайду в автобус, меня там все бесят.
Minä tulen bussiin, niin kaikki jotenkin näyttää hassulta.
Я прихожу на работу, меня там все бесят.
Minä tulen työpaikalle, niin kaikki on sitä vastamielisiä.
В церковь прихожу, и там меня все бесят.
Seurakunnan tulee, ja sielläkin ei pysty
olemaan. Что мне сделать?
Mitä mä voin tehdä?
Я столько раз принимал решение любить.
Minä niin monta kertaa teen päätöksen, että minä rakastan.
Ничего не получалось.
Mikään ei onnistu.
Я все время срываюсь.
Aina jotenkin vetäytyy syrjään.
Пожалуйста, скажи мне, что мне нужно делать?
Sano, mitä minun pitäisi tehdä.
Чтобы научиться любить.
Että minä oppisin rakastaa.
Кто-нибудь есть здесь, кто хочет знать?
Onko joku, joka haluaa tietää sen?
Если я вам покажу это в Библии, вы будете это делать?
Jos minä osoitan sen teille Raamatussa, teettekö se teette sen?
Никто не поднял руки, да, когда сказал, что вы будете это делать, да?
Kuten sanoin, että te teette sen.
Послание Иуды.
Juudaksen kirja.
Это не предатели Иисуса Христа послание.
Tämä Juudas ei ole Kristuksen kavaltaja.
Это другой Юда, хороший Юда.
Se on hyvä Juudas.
И вот он пишет.
Ja hän kirjoittaa.
Там одна глава всего.
Siellä on yksi luku vain.
20 и 21 стихи.
Jaet 20 ja 21.
И он говорит, а вы возлюбленные.
И он говорит, мутта те раккани.
Молясь Духом Святым, назидайте себя на святейшей вере.
Rakentake itsene pyhässä uskossa perustuksessa, rukoilka pyhässä hengessä.
Сохраняйте себя в любви Бога.
Ja pysykää niin itsenne Jumalan rakkaudessa.
Еще раз, пожалуйста, прочитай.
Mutta te rakkani rakentakaa itsenne pyhimmässä uskossanne perustuksella, rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja pysykää niin itsenne Jumalan rakkaudessa.
И вот смотрите, тут он пишет, что оказывается, когда мы молимся на языках, мы назидаем, мы строим нашу жизнь на святейшей вере.
Мы rakennamme oman elämämme pyhässä uskossa.
И сохраняем себя в любви Бога.
Ja säilyttämme itsemme Jumalan rakkaudessa.
Заметьте, вот Галатах мы 5:6 читали, что помазанном Иисусе в его помазании важно одно вера, которая действует любовью.
Galattalaiskirja 5:6 me luemme, että on tärkeä voidelossa on tärkeä usko, joka käynnistetään rakkaudella.
А вот тут мы прочитали, что когда человек молится на языках,
mutta tässä lukee, että kun ihminen rukoilee kielellä,
он сохраняет себя в любви Бога,
hän säilyttää itsensä Jumalan rakkaudessa,
и делает свою веру действенной,
ja tekee uskonsa toimivaksi.
А значит, помазание будет действовать в жизни этого человека.
Mitä tarkoittaa sen, että hänen elämässä toimii voitelu.
Есть прямая связь между тем, когда мы молимся на языках,
on suora yhteys siihen, kun me rukoilemme kielellä.
И нашей способности пребывать в помазании.
Ja meidän kyvyllä pysyä voitelussa.
Амен.
Амен.
Еще одно место Писания. 1 Коринфянам 8:1, мы его сегодня читали, что там написано, что любовь назидает, любовь делает сильным, любовь развивает нас.
Ensimmäinen korintalaiskirja 8. Me luimme tänään, että rakkaus rakentaa meitä voimista.
1 Коринфянам 8:1.
Ensimmäinen korintalaiskirja 8:1.
И там написано, любовь назидает, то есть строит, делает сильными.
Siellä sanotaan, että rakkaus rakentaa, tekee voimallisemmaksi.
А в 1 Коринфянам 14:4.
Mutta ensimmäinen korintalaiskirja 14:4.
Тот же самый автор, это послание Павла, то же самое письмо. Дальше он пишет.
Sama Paavalin kirja, se kirjoittaa eteenpäin.
Что когда мы молимся на языках, мы назидаем себя.
Että kun me rukoilemme kielellä, me rakennamme itsemme.
Это говорит о том, что когда мы молимся на языках, мы приводим в действие закон любви, что сама любовь работает, назидает, строит и делает нас сильными.
Это, kun me pysymme rakkaudessa, niin itse rakkaus rakentaa meitä vahvista ja tekee vahvemmaksi.
И это происходит именно в тот момент, когда мы говорим на иных языках.
Ja se tapahtuu juuri siinä, kun me puhumme eri kielillä.
Кто-нибудь из вас будет молиться на языках? Хоть чуть-чуть.
Руководитель да. Йоку вэхан энэмэн.
Ясно, да? Насколько это важно?
Митэн тэркэя сэ он.
Вот именно поэтому дьявол сделал все, что, во-первых, люди нарушали любовь, заповедь любви.
Сикси сатана тэке кайкэнсэ, это ихмэсэт риккосиот сэ раккоуден кэскэн.
И в средние века церковь вообще потеряла откровение о молитве на языках.
Ja keskiajalla seurakunta menetti sen ilmestyksen kielellä rukoilemisen.
Только 100 лет назад Бог сделал специальное пробуждение.
100 vuotta sitten Jumala teki erikoisen herätyksen.
Когда стал восстанавливать массовое крещение Святым Духом.
Kun ihmiset massoittain saivat Pyhän Hengen kanssa.
И это пошло по всему миру, Бог говорит, давайте, давайте, молитесь, давайте, мне нужно, чтобы вы ходили в помазание.
Jumala kehottaa, että täytykää Pyhällä Hengellä, minä tarvitsen, että te kuljette voitelussa.
Amen.
Amen.
Поэтому это мудро проводить время в молитве на языках.
Siksi on viisasta viettää aikaa rukoillen kielellä.
А не молиться на языках, когда мы крещены Святым Духом, это не мудро.
Mutta jos me rukoilemme Pyhällä kielellä silloin, kun me olemme täytetty pyhä henkeä, niin se on tyhmä.
Скажите амен.
Sanokaa амен.
Я сейчас хочу помолиться за вас.
Haluan rukoilla teidän puolesta.
Отец, я молюсь за каждого человека в этой комнате.
Isä, mä rukoilen jokaisen puolesta tässä huoneessa.
Я благодарю тебя за то, что на них сходит дух молитвы.
Kiitän, että niitä lähestyy rukouksen henki.
За то, что на них сходит молитвенная благодать.
Että niillä lähestyy rukouksen armo.
Та же благодать, которую ты дал мне.
Сама армо, яка сина аноит минуле.
Что эти люди молятся на языках столько, сколько не должны молиться.
Это не ihmiset rukoile kielellä sen verran, niin kuin niitä täytyy rukoilla.
Я благодарю за то, что откровение о молитвенных языках в них возрастает каждый день.
Мы kiitän siitä, että se ilmestys kielellä rukoilemisesta kasvaa niitä päivä päivältä.
И я благодарю тебя за то, что они являются теми людьми, от которых другие люди заражаются этой молитвой.
Я mä kiitän sitä, että ne on ne ihmiset, josta toiset ihmiset syttyvät sitä siinä rukouksessa.
Я благодарю тебя за то, что этот молитвенный дух, за то, что эта молитвенная благодать, она сходит на тех людей, с которыми они общаются и молятся.
Mä kiitän sitä, että se rukouksen henki, rukouksen armo laskeutuu niiden ihmisten päälle, jonka kanssa ne yhdessä rukoilee.
Я благодарю за то, что дал им благодать, что им молиться, они молятся, когда им легко и когда им трудно.
Mä kiitän, että sinä annat armoa niille rukoilla kielellä silloin, kun niille on helppo ja silloinkin, kun niille on vaikeuksia.
И я благодарю тебя за то, что эта благодать намного сильнее, чем любое давление дьявола.
Ja mä kiitän sitä, että tämä armo on paljon voimakempi kuin kaikki saatanan painotukset.
Что они молятся в самых трудных ситуациях.
Että ne rukoilee kaikissa vaikeissa tilanteissa.
И не перестают молиться никогда.
Eikä lakkaa rukoilemassa koskaan.
Я благодарю тебя.
Mä kiitän sinua.
Я верю, что я принимаю, что прямо сейчас этот дух, эта благодать сходит на этих людей.
Mä uskon, että mä otan vastaan sen, että juuri nyt tämä henki, tämä armо lähestyy niitä ihmisiä.
Сходит на эту церковь, на это служение.
Lähestyy tätä seurakuntaa, tätä palvelutehtävää.
На пастора, на его дом и семью.
Pastori ja hänen perheensä ja...
На дома и семьи каждого человека в этой комнате.
Kotia ja perheitä jokaista tästä olevasta.
Мы верим, что мы принимаем.
Me uskomme, että otamme vastaan.
Во имя Иисуса Христа.
Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Амен, амен, амен.
Амен.
Будьте благословенны. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Спасибо тебе, Господь.
Кито Синула Иисус.
Будь ты благословен.
Ола Сина Сиуна.
Во имя Иисуса Христа. Амен.
Аминь.